Сегодняшняя лекция будет называться, ну не захотелось ее назвать, витамин мужества. Витамин мужества. Очень давно я читал, такая заметка была в газете, еще в советское такое время была такая. Там говорилось об освоении, не освоении, о достижении полюса. И была какая-то команда, им приходилось зимовать. Там цитга и все такие соответствующие дела. И там рассказывалось, что вот все переболели. Это не советские были какие-то. Я стал искать в интернете витамин мужества, потому что я помню, как это называлось. Ну, не нашел. Не попалась аптека витамин на площади мужества. Вот, вот все, что мне попалось. Еще попалось это витамин мужества. Это там средство от импотенции, что-то вот так вот, ну вообще. А в общем, и поэтому я не помню, когда это было, но был такой факт, и руководитель этой экспедиции, он не болел ни цингой, ничем, хотя многие умерли, многие переболели, зубы повыпадали, которые, ну когда они со старта выходили в эту экспедицию, многие были намного здоровее его. Но он был одержим вот эти вот. То есть небытие определяет сознание. Вот какая-то вот идея, если в голове застряла, оказывается, какой-то ход мыслей в голове у человека может так сделать организм, что он даже не нуждается в каких-то там других витаминах. Вообще витамин — это вита, это жизнь. Вита, вита. Если есть у тебя жизнь, что-то менять, что-то делать, если есть цель жизни, тогда никакие препятствия не нужны. Вообще, я видел такую картинку. Ну, для успешных людей. Вот человек родился, вот представьте просто себе, можно, конечно, нарисовать, вот человек родился в точке, вот эта линия жизни пошла, и вот тут какая-то цель, как мишень рисуется цель. И здесь какие-то вот препятствия, большие, маленькие, вот человек. И эти препятствия легко преодолимы, если цель выше них стоит. Если цель ниже них стоит, то эти препятствия становятся непреодолимыми. Понимаете? Дело в цели. И вот если цель, такая вообще, если цель становится дороже, более желанная, чем сама жизнь, то есть она очень важная для человека, вот просто идея такая в голове, знаете, как вот программа, то тогда человек легко совершает самопожертвование, что называется героизмом. Ну, самопожертвование — это крайний случай, когда после этого поступка его просто уже нету среди нас. А во всех других случаях это просто называется смелый человек, решительный человек, мужественный человек и так далее, который не делает подлостей. Он выше этого, у него цель такая. И статистика говорит, вот им везет. Им везет. Мы можем, конечно, возразить, что есть подлые люди, которым везет по деньгам, по власти, туда такие лезут, они своих подбирают туда. Но счастливы ли они? Это вообще другая форма жизни. Мы должны понимать, это другая форма жизни. И поэтому витамин мужества, такая тема, витамин мужества. Что такое мужество? Мужество, ну, наверное, это для мужчин, отнюдь. Я просто зачитаю, что пишут. Мужественность — это то, чем мужчина должен быть. И женщины, не расстраивайтесь, оказывается, мужественность — это и женское качество тоже. Но мне вот поразительно, это то, чем мужчина должен быть. Не то, кем он должен стать, не то, кем он, а он этим должен быть. И когда мы прочитаем про мужественность, а смотрите, что синонимы. Ну как объяснить одно слово, ну какие-то синонимы, да, как объяснить. Синонимы — это безбоязненность, бесстрашие, бестрепетность, героизм, дерзновенность, непоколебимость, непреклонность, несгибаемость, неустрашимость, отвага, решительность, смелость, стойкость, твердость, ну и так далее, и так далее. Я просто самые главные почитал, но всех их определяет то, что существует какой-то страх, но вот эти слова, они подразумевают, что человек или нету этого страха, или он этот страх как-то побеждает. То есть есть страх или нет страха. То есть он действует по страху или вот. А теперь немножко про женщин, чтобы они сразу не обиделись со старта, а то сразу скажут и не будут Вот, пожалуйста, мужественность – это качество характера. Итак, это то, чем мужчина должен быть и что ожидается от него. Мужественность – это то качество характера, которое особенно ценится в мужчине и воине. Но и женщина, обладающая мужеством, вызывает уважение окружающих. Если мы посмотрим, ну, есть два характера литературы. Есть правдивая литература, а есть лживая литература или тире-политическая литература. Потому что я сразу сейчас хочу сказать, мы будем говорить об успешных людях, и есть два типа успешных, ну, человека. Те, которые свое призвание, предназначение, их сопровождает какое-то чудо, народ о них помнит, это святые или они герои какие-то. И есть другие просто успешные люди. Вот он организовался, и ни правительство, никакая мафия к нему никакому, ему даже аплодируют. Он может быть физик, он может быть, я не знаю, конфеты новые изобрел, что угодно, да. Просто состоялся человек. Но мы должны понимать, что в нашем мире, ну, на сегодняшний, во всяком случае, момент, эти люди не являются, по сути, успешными. Потому что я могу, как даже по закону кармы, я могу реализовать свою природу, свой талант, но я могу служить подлецам, я могу служить подлым людям. Я могу оправдывать, что, ну, вот я же успех, если у меня есть успех, ну а успех, а куда, кто использует твой успех, например, да? Поэтому, если человек не понимает геополитики, что происходит не просто в государстве, которых, в общем-то, уже давно нету государств, а вообще на планете Земля, какая идет тенденция, тот нельзя считать героем, нельзя считать... Если раньше говорилось, что герой это тот, который не может воевать против своего государства, не может воевать... Ну, патриотизм и все. Сейчас эти слова потеряли смысл, потому что государств как таковых нету. Ну вот как пример я сейчас приведу. Я хочу сразу разделить то, что я буду говорить, чтобы люди не восприняли, то есть хотите или нет, но геополитика сейчас, ну, важна. Вот посмотрите, я сейчас прочитаю некоторые вещи, которые, ну, новости, скажем, да, новости. Новости. Так, вот, к мифу о государствах. Например, вот давайте, знаете, не очень впечатляет дела давно минувших дней или где-то далеко. Вот близко около нас, например, Мариуполь. Откуда сегодня Мариуполь получает питьевую воду? Вот мы знаем, что вот Украина, Россия в состоянии войны и там всякие вещи творятся. Откуда сегодня Мариуполь получает воду? Через оккупированную территорию. Отрезать ее от водоснабжения мы не можем по понятным причинам. В самопомощи, это, ну, организация, не могут открыть карту и посмотреть. Зато не хватает ума кричать такой в эфирах, бить себя в грудь. А еще спросите у них, откуда Мариуполь получает электроэнергию. О газе вообще не говорю, это уже высшая математика. То есть смотрите, по территории Украины идет газ, электричество и вода на территорию России. Ее не отключают. Или там наш замечательный президент Порошенко, у него там три предприятия в России, делают шоколадки, он получает прибыль, а мы типа в войне. Или наш вот этот вот, который самолетные вот эти вот моторы делает, он их туда поставляет, сейчас поставляет, и мы называемся, то есть государств нет, мы должны понимать, что государств нет. Государств нет. Если мы это не будем понимать, то ряд вещей, которых мы будем, это называется идиоты, люди, которые не интересуются геополитикой или общественной жизнью. Раньше общественная жизнь, она была как-то в рамках государства, раньше был такой двухполюсный мир, там Америка, Соединенные Штаты, там Советский Союз, остальные как-то так рядом, то сейчас типа многополюсный мир, но это двухполюсный мир с точки зрения геополитики, его тоже не было. Потому что Советский Союз организовался на деньги проклятых капиталистов, в частности Рокфеллера. Да, и Сталин как-то в этом вот участвовал. И революция на какие деньги делалась, понимаете? Другой момент, что у них не совсем так получилось, как хотелось, но все равно они потихонечку ломали ситуацию. И вот сейчас мы видим, Союз там расчленили, сейчас Америку расчленяют. Мы должны знать геополитику. Почему? Какое имеет отношение Вот то, что я говорю к сегодняшней теме героизму. Эта сегодняшняя тема имеет, ну, она является прямым продолжением предыдущей лекции, которая называлась «Чудо против абсурда». Чудо против абсурда. То есть ты или в абсурде живешь, или в самсаре, просто живешь непонятно для чего. Прожил непонятно для чего. Полный абсурд. И мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Либо у тебя был смысл жизни. Когда смысл жизни, ты во время жизни даже это чувствуешь. Но когда ты, и вот это чудо, но когда ты работаешь на лже-чудо, абсурд — это лже-чудо. Чудо просто так нельзя объяснить, а абсурд тоже нельзя объяснить. Они очень похожи. Вот. Результатом, когда у меня появляются чудеса, у меня, знаете, что возрастает? Героизм и храбрость, смелость. Чудеса. Это меня как ободряет. Ободряет. Я как бы чувствую руку Господа на мне. Если я держусь за абсурд, мне сказали, ну вот в это верь, то я становлюсь все более подлый, все более трусливый. И потом, если я даже вначале уверил в этот абсурд, то со временем, вот как приходят люди в церковь, верят в Бога, вот у них что-то случилось, походили 15 лет и разуверились. Почему? Потому что там были абсурдные вкрапления. Абсурдные вкрапления. Что такое абсурд? Если мы возьмем биологическую жизнь, вообще жизнь, она плазменная, она, ну, из стихии, может быть, воздуха состоять, воды. Вот мы водяные существа, да? Вот, например, ну, сейчас такие на орбите в космосе делались эксперименты, когда плазму разогревали, и прям там съемки даже есть. Они были почему-то засекречены, но сейчас ничего не засекречено. И был такой шар из плазмы образовывался, вот как светило буквально, как солнце сжигало. А внутри пустота. А потом, когда начинали охлаждать плазму, она вот так вот получалась, как ДНК, вот как спираль вот такая появлялась. Вот такие вот вещи. То есть какие-то законы в одних местах так работают, и эти же законы, вот у нас с плазмой такое не получается. И я это уже говорил, но повторюсь. Есть люди, работающие на абсурд, есть люди, работающие на Бога или на чудо, то есть на свое предназначение. И законы жизни у них совершенно разные. Чем отличается? Люди, которые в абсурде, они совершают греха, не понимая даже этого. Первый грех они совершили против Бога. Они это сознательно, но потом как-то вот его объяснили сами для себя, самооправдались, а потом идут, и тут им надо рамки, чтобы они, их жизнь не вышла из берегов. Почему? Потому что их жизнь очень медленная. Тамос. Очень медленная. Все с трудом появляется. Потому что быстро, только чудесным образом. А так причинно-следственная связь — это просто, ну, гужевой транспорт по жизни. Вот они идут, еле-еле, им надо, вот стрела выпущенная не нуждается в рамках, она летит, она вот, или ракета, не нуждается, пули не нуждается. А вот река, ее надо в берега какие-то, потому что медленно растечется, впитается и нету. И вот эти люди живут в законах. И вот те люди, которые живут по призванию, по предназначению, по чуду, они живут как вот та стрела, и им законы не нужны. Просто не нужны, их не надо сдерживать. Им даже, а стрела даже не может вот так вот раз отклониться куда-то, потом вернуться вот так вот. Она даже не может, ее влечет. И это по собственному желанию. Итак, и еще какая разница? Внешне выглядит так, что вот те, которые гужевой транспорт, причинно-следственная связь, которые живут по абсурду, они могут ли они увеличить свою скорость? Могут, если выпьют или если уколят себе наркотик. Пьяному море по колено. Ведь страх, является вот тем тормозом, они в принципе могут это сделать. Но, а эти делают это так. И поэтому есть действительно там их преданные, верующие называют, смелые, героические, и им ничего не будет, они защищены, они с Богом. Вот. Но другой может просто выпить и начинать это делать, но там плачевные последствия, потому что он в принципе не знает, куда лететь. Куда лететь? Я прочитаю, и вот как нас это... давайте прочитаем еще. А знаете почему? Потому что и те, и эти люди разные формы жизни. Эти для себя хотят успех, а эти для себя ничего не хотят, но успех умеет. Потому что эти идиоты, я напомню, с греческого, переводятся как социально пассивные люди. Они работают для себя, они честные, они там в гуне благости, они там все за квартиру заплачены, но они совершенно не знают, что в стране творится. Они не знают, на кого они работают. На кого они работают. Они работают на какую-то структуру, но совершенно не понимают, эта структура, что она делает вообще. Вот. Поэтому нам надо. Еще о мифе о государстве, чтобы уже рассказать. Вот, например, что у нас под боком? Запорожская АЭС, все знают, да? Вот сейчас на энергоблоке Запорожской АЭС загружают американское ядерное топливо. Это значит, в какой мы стране находимся? Значит, у нас не Украина. Вы думаете, у Украины много денег, что ли? Или вот, например. Но некоторые понимают и начинают, а это, говорится, как помощь какая-то, да? Вот у нас полицейские машины тут ездят всякие, да? Откуда такие деньги вообще, да? Или в долг? Помощь? Или вот еще помощь? Но больше всего эта помощь не нравится в Африке. Когда Америка, даже это не Америка, Америка сейчас сама в бедных уже находится, то есть и за нее взялись. Почему? Потому что там 5% населения употребляет от земного шара, употребляет 50% энергоресурсов, и мировому правительству, конечно, это не нравится. Ее тоже будут отпускать. И уже этот процесс пошел. Новый президент что-то сделает, не сделает, сложно сказать. А вот такие, как Гамбия, да, существует такой, если раньше мы сами разбирались в своих, в своих конфликтах, то теперь существует международный суд. А что такое международный суд? Догадайтесь, на кого он работает, международный суд. Понятно, да? И вот такие страны, как Гамбия, например, вот маленькая такая заметка. Гамбия начала формальный процесс выхода из международного уголовного суда, МУС. В Гааге, обвинив трибунал в предвзятом отношении к африканским странам. То есть мы вам сейчас помирим. А на самом деле они просто прикрывают вот это вот какое-то вот вмешательство. Вмешательство о разграблении там территории, об уничтожении населения. По словам представителей ООН, членство Гамбии в международном уголовном суде прекратится с 10 ноября 2017 года. Как отмечает издание, эта африканская страна станет уже третьим представителем своего континента, покинувшей Международный уголовный суд. До Гамбии процедуры выхода из суда начали ЮАР и Бурунди. Это хорошая новость. Это хорошая новость. И я, знаете, что хочу сказать? Создается впечатление, не без помощи средств массовой информации и так далее, что это все вот молча наступает, и ничего этим сделать нельзя. И это общественный такой страх, который сдерживает нас. Вот, может быть, это неудачный пример, но кто-то помнит фильм «Брат», «Брат 2», да? «Брат», «Брат 2», он как-то нашумел, какой-то паренек пошел и там начал всех стрелять, причем с такой с холодной жестокостью, потому что, говорит, в чем правда, то есть сила, брат, в правде. Ему совершенно наплевать, какие там структуры, какие группировки. И вот на самом деле, я не хочу сказать, что мне нравится сильно этот фильм, что там этот брат такой молодец, он такой хладнокровный, для него там что муху прихлопнуть, что человека прихлопнуть, он не разбирался, просто он шел целью, все. Но там есть такая идея, ведь на самом деле дело так и обстоит. Только почему этот паренек проходил везде, у него не было страха? У него не было страха. Есть два типа, у кого нету страха. Есть герой, вот у меня есть такая задача, у меня нет страха, потому что это вот такая идея, которую вот я хотел, ну, всех облагодетельствовать или всех спасти, она, ну, дороже для меня стоит, чем моя жизнь. Это один вид страха. Есть другой вид страха, который у меня поломанная судьба. Понимаете? Поломанная судьба. У меня там всех убили. Там моя жена мне изменила, там дети меня предали и все такое. Куда? И как раньше там на Кавказ воевать пошли, да? И этот человек ничего не боится. Но это не является героизмом. Или, например, человек, который, вот ему вот нечего терять. Вот он нищий, зачем ему такая жизнь? Там обокрали, обидели до смерти. Может, у него, понимаете, есть люди, которые всего лишились, а есть, которые ничего и не имели. И потом какая-то, знаете, как последние капли капнула им на мозг, вот такой вот, а, и не, все. Это не герои. Это не герои. Это люди, которые что-то терпели. Дело в том, что за страх отвечают конкретные клетки головного мозга. И вот если там что-то перегорает, вот он идет и все это делает, вот, и может как-то проходить. Еще немаловажно вас скажу. Каждый из нас настолько успешен в жизни, настолько ему везет, насколько у него меньше страха. Как страх появляется? Страх появляется, не СМИ меня напугали, понимаете? Потому что одного СМИ напугали, другого нет. Одна и та же информация производит совершенно разные вещи, ну, в головах людей, на их поведение по-разному отражается. Страх появляется в моей голове тут же, как только я отворачиваюсь от Бога, вернее, от Его предложения. Еще раз. Когда Господь мне что-то предлагает, а вы знаете, Он мне предлагает единственное правильное мое поведение, до молекулярного уровня оно единственное, потому что это поведение, оно завязано вообще со всем мирозданием, оказывается. Я этого не вижу, но мне как бы говорит, вот так вот надо, вот как-то так по-человечески будет. Если я этого не делаю, любой другой поступок будет абсурден. Я могу себе оправдать этот поступок, ну, свою трусость, свою малодушие, свою нерешительность. Я в этот момент немножко торможу. Я напомню, что Кришна, как, ну, есть такая аллегория, вот Арджуна сидит на колеснице, рулит это Господь. И Господь говорит, рулю я, ты только газ или тормоз. Газ это я слушаю Господа, а тормоз это мой страх. Другого тормоза не существует. И поэтому одни как стрела, и им не надо вот тех берегов, потому что оно и так на плаву держится. А другим надо, они просто погибнут без этих берегов законов. И поэтому, когда мы посмотрим фильм 1866, самый последний, ну не буду открывать, все его знают, это самый-самый такой правильный, такой считается, финал апофеоз, квинтэссенция всей Бхагавадгиты, там этот текст «Оставься религии, просто предайся мне, я возьму все последствия твоих греховных поступков и, самое главное, не бойся ничего». Не бойся ничего. То есть быть с Богом, значит, ничего не бояться. Ничего не надо бояться. Ничего не бояться. Все твои правила, которые ты вот это знал, ворох, они тебе сейчас помешают, потому что я непосредственно в твою жизнь сейчас буду говорить. А у меня же там еще долги, он говорит, я это беру тоже на себя. Вот так вот такая интересная вещь. Вот это вот люди-стрелы. Они отличаются от всех остальных и... Есть такое слово нарадхамы. И Прабхупада утверждает, что этих нарадхамов, а проще говоря, нарадхамы это дхама. Это дхама это святая земля. Вот когда едут там в Вриндаван, куда поехал? В дхаму поехал. И вот эта дхама здесь, вот здесь в сердце тоже есть. Она же параматма и она же парамдхама. Об этом говорится во введении в Бхагавадгиту. И слово Нарадхама называется низший из людей, второй перевод, живущий не по сердцу, и третий перевод заблудившийся. Заблудившийся. То есть приказ из сердца был, они туда не пошли. Все. Они, то есть они потеряли из виду карту, вот это то, что у них внутри, это карта, что здесь, и как здесь, и куда надо идти. И они пошли не туда. И они пошли не туда, я сейчас скажу, как именно изменения в жизни происходят. Они замедлились. Им предложили расслабиться, они расслабились. Потому что когда ты с Богом, ты очень быстро. Взрослые за детьми не успевают. Отвернулся он уже там на окно, залез туда, туда, туда. Их тоже Господь вводит, обучает как-то. У них там все вырастает, они. Вот. Взрослый не успевает. А надо, чтобы успевал. Даже больше успевал. Но мы замедлились. Нам бы отдохнуть. Попробуй ребенку уложить спать. А нам наоборот надо, ну, понимаете, поесть, поспать, да, вот. Вот она, земля обетованная. А нет. Вот. И вот эти нарадхамы, которые заблудились, которые, они медленные, потому что у них есть страх. У 99% есть страх. Страх делится на две вещи. Я хочу сказать, что страх есть везде. Ну, страх как боль, понимаете? Страх, боль, когда я что-то там тиранулся, что святой боли, что ли, не испытывает? Испытывает. Или герой боли не испытывает? Он испытывает, ну, что там рука повредилась, что значит, что надо делать. Но не испытывает страданий. Почему? Потому что страдания, ну, заставляют человека что-то делать. А также долг заставляет что-то делать. И этот долг перевешивает, и он поэтому, ну, не страдает. Понятно объясняю, да? Так вот, нарадхамы боятся, не успеть что-то сделать. Они боятся делать что-то. Они просто боятся делать. Там неизвестность какая-то. У них действительно неизвестность. Тем Господь говорит, этим не говорит. Ну, а двигаться надо. Они боятся что-то делать. А остальные, которые вот люди-стрелы их назовем, мужественные люди, они боятся что-то не успеть сделать. Но это, и поэтому они быстрее это их подстегивает. Это тоже страх. И поэтому мы знаем, что одних страх парализует, а другим страх это как волшебный пинок под зад, и они еще быстрее бегут. Они вот время очень у них экономно, им не хватает времени. Почему? Они боятся не успеть. Они хотят сделать максимально хорошо. Как эти, а сойдет и так, потому что им не кажется неважно эти дела, у тех мелочей вообще нету. У них очень узкий путь, и они вот там все шлифуют. Есть еще один текст в Бхагавад-гите, сейчас мы прочитаем. Но прежде чем мы прочитаем, есть такое выражение. Такое выражение, которое говорит: все, что сделано из страха в глазах Бога, не сделано. А это значит, это будет как-то уничтожено, или оно будет вот висеть, а знаете, как чемодан без ручки выкинуть жалко и носить неудобно. И вот ты с угла в угол, то есть радости, но не приносит. Все, что сделано из страха в глазах Бога, не сделано. И мы читаем вот этот сейчас стих. Стих, это глава 4, трансцендентное знание называется. Текст 18, 4.18. Тот из людей разумен, кто видит бездействие в действии, и действие в бездействии. Его положение трансцендентно, хотя он и занят разнообразной деятельностью. То есть человек занят разнообразной деятельностью, и те, которые 99%, они даже не могут понять, что он такая стрела. И знаете, я хочу еще сказать, вот есть люди боятся, есть люди не боятся. 99% боится начать новое дело, потому что вот этот 1%, он новое, там как-то за него там доделают, он дальше новое, он не боится. Делать новое — это надо сверхусилие, сверхусилие мы без Бога сделать не можем. И знаете как, как вот фирму какую-то открыть, да, вот ты открываешь какую-то фирму, или у тебя родился ребенок, или два подряд, или что-то, на тебя наваливается, ты делаешь, тебе спать некогда, и на выходе у тебя вот 20%, ты сделаешь у стока, а на выходе у тебя чуть-чуть, тебе очень тяжело, и помочь тебе некому и не надо помочь, ты должен это сделать сам, но пройдет время. И потом ты будешь делать чуть-чуть одно движение там плечиком, 20%, 80% на выходе. И те, которые этой трудности, люди видят эту трудность и отказываются. Ну как, пришел на работу там на собеседование, а тебе говорят, зайдите на недельки там или что-то такое, вы мне нам не подходите. И ты отказываешься, боятся первые. Или приходят, а там... сразу какие-то требования такие тяжелые, там, знания, что угодно можно придумать, да? Или просто я не тяну. Люди отказываются от этой первой трудности с первого раза буквально. Вот это все наратхамы. И говорят, наверное, не мое. А эти, которые как стрелы, они приходят, они загрузают туда, и все, что им навстречу, они все равно это перемалывают. А потом, когда проходит время, немножечко время, год, два, они... легко что-то делают, чуть-чуть пальчиком шевельнул, и огромные результаты просто. Ребенок вырос, там какая-то фирма уже появилась, у него там какие-то рабочие, может, появились. Что-то такое, развитие какое-то, да? Вот. Известность появилась у человека, ему не надо по кабинетам там. И люди говорят, смотри, как везет. А это не везет. Он сам это вывозил. Но... Необычный человек, а человек, который нараттам, который от Бога отвернулся. И, как это Библия говорит, имеющий вид благочестия, но силой его отрекшиеся, если попробуют, за этим они не смогут, они в долги сразу и так далее. Вот я сейчас прочитаю. И этот, кажется, ничего не делает, а у него действие. Этот, кажется, вот все делает, и он нарывается на вот эту формулировку знаменитую. Все, что сделано из страха в глазах Бога, не сделано. Множество людей, 99%, Прабхупада говорит так, но оно обмануто. И знаете, почему оно обмануто? Оно не понимает геополитики. У них вот тут все правильно. Это знаете, что такое геополитика? Представьте лес, там звери, какая-то вот экология. Какая-то экология, какие-то миграции животных, они живут, они прогрессируют как звери, они, может, в другом воплощении, может, и человеком быть, или в другую форму жизни, но они прогрессируют. У них есть отношения межполовые, какие-то личностные, какие-то драки, там два барана каких-то в лесу. А есть все то же самое, но в загоне. И их уже всех приговорили на мясо. И все, что они там делают, межличностные отношения, они выясняют, кто у них там главный, понимаете? Битва за еду, любовь к потомству. Но они выращивают мясо. И люди то же самое. Если мы не понимаем геополитики и работаем на кого-то, а это кто-то работает на геополитику, который работает опять на вот эту мясомолочную промышленность из людей, вот, которые делают, просто, галах называется, нас просто используют, извините, кто не понимает этого слова, просто из нас жизнь высасывают. Мы делаем это напрасно. 99% не понимают геополитики. Почему? Зачем это полезно? А на это очень много работает СМИ, религия особенно. Религия. Кто приходит в религию, ему сразу в первую очередь говорит, политикой не надо интересоваться. Не просто геополитикой, даже политикой не надо интересоваться. Все, ты идиот, греческое слово, идиот. И тебе расскажут, как быть успешным, как быть богатым, как быть красивым, как не болеть. Но все равно ты пойдешь на мясо. И ты не будешь понимать, а почему? Ты будешь подлецом, а тебе скажут, да ты вообще молодец, но ты подлец. Ты подлец все равно. Потому что ты не понимаешь. Тебя сориентируют, ведь вот сейчас религия даже ориентирует не на какой там патриотизм, на что-то общественное, на себя. Вот ты должен спастись. Я пришел в религию, мне сказал, ты должен спастись. А как же там ближний, может, помнить? Не-не-не-не-не. Не так вот сказали. Это абсурд. Это абсурд. Прочитаем этот текст. Глава 4, текст 18. Тот из людей разумен, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии. Иногда, когда тебе говорят, ты должен сказать «нет». Ты говоришь, ну надо же действовать, все действуют. Ты говоришь «нет». Это действие сильнее, чем вот это зря там. Его положение трансцендентно, хотя он и занят разнообразной деятельностью. Комментарий. Человек, действующий в сознании Кришны, естественным образом освобождается от оков кармы. Все его поступки совершаются во имя Господа, поэтому он не нуждается в результатах, поэтому он не наслаждается результатами труда и не страдает от них. Поэтому такой человек разумен, хотя он и занят различной деятельностью для Кришны. А карма означает без последствий деятельности. Имперсоналист, вот внимание, прекращает всякую деятельность из страха. Оказывается, быть не личностью – это тоже страх. Имперсоналист прекращает всякую деятельность. Вот, а кто такой имперсоналист? А то, который душу хочет спасти там. Это буддизм, который и... Это буддизм, это их называют атмаха, убийца души. Действовать надо. Это один из видов убийства. Значит, один из видов самоубийства действовать неправильно, другой вид самоубийства не действовать. И страха, что последствия его могут быть камнем преткновения на пути к самореализации. Но персоналист четко знает свое положение вечного слуги, верховной божественной личности. Ты знаешь, кому служишь. Я знаю одну пару. В сознании Кришны, такие вообще молодцы, поженились. Я им говорю, а дети? А зачем нам лишние привязки? Я говорю, ну у вас же секс какой-то есть, а вы же там какие-то обеты давали. Секс, ну это значит, дети должны быть. И потом они, да нет, нормально, у нас все любовь. Ну и закончилось, потому что это неправильно. Должны быть дети. Должны быть дети, тогда и любовь крепче, и все остальное, нету продолжения, все. Чем вы отличаетесь, я не знаю, от тех гомосексуалистов, если вы... И они это делают, кстати, Папа Римский сейчас отпускает грехи за аборт. Раньше не отпускали, а сейчас он сказал так, аборт это, ну, не грех, вернее, грех. Но благословил всех свои, это вот этой иерархии, что отпускать можно грехи. Можешь абортировать, а потом это... То есть это практически грех за убийство. За планомерное убийство. Персоналист четко знает свое положение. Персоналист четко знает свое положение. Мое положение, где я нахожусь, значит, что мне делать. Когда мы... приходим в религию, то, ну, умная религия говорит три вещи. Кто я, кто Бог, какие отношения между нами, но некоторые говорят, кто я, где я нахожусь и что мне делать. Три положения. Мы спрашиваем, а какой вопрос самый первый надо знать? Ну, кто я, сама сознание. Буддизм говорит, что кто я, это самый низший уровень вообще, кто я. ну, кто я? Самоосознание, это значит, вот есть действие, вот я. То есть я просто, когда ощущаю себя отдельно от всего, вот это уже есть самосознание. Это вообще начало всего. Где я нахожусь? Самое главное нам уже дается, что мне надо делать. Это уже дается. Ну, мы знаем. Написано, вот Господь, пусть Дух укажет вам, куда идти, говорит Библия. А в Бхагавад-гите говорится, что он находится в сердце и показывает путь. То есть это мы уже знаем. Если мы будем это делать правильно, вот тогда мы узнаем, кто я, на что я способен. Потому что, ну знаете, прибор пока не заработал, мы не понимаем, ну мало ли как он выглядит, да? А он работает как мобильный телефон, или как он работает, я не знаю, как что-то там, как электрорубанна какой-то, да? Вот когда он заработает, и так человека можно понять. Тела примерно одинаковые, но вот этот ученый может формулы выдавать, а этот хорошо там разбирается, я не знаю, там в мебели. Вот. И они не могут поменяться. Так и я. Я немножко похож на всех, кто я. Я пойму сам, когда я начну что-то делать. Значит, я должен сначала что-то начать делать без напряжения. Тогда я познаю свою дхарму. Дхарма воды быть мокрой, значит, я всех мочу и не напрягаюсь. Вода не напрягается, чтобы быть мокрой. Огонь, значит, всех там греет. И что ты можешь делать, что тебе нравится делать, что ты не напрягаешься делать? Вот так. Сначала, и если я Бога не слушаю в этом вопросе, что мне надо делать, я ловлюсь на абсурд. На абсурд. Итак, персоналист, персона, персоналист, личность, четко знает свое положение. Поэтому он занимается деятельностью сознания Кришны, и так, как все совершается во имя его, то он выполняет свои обязанности, наслаждается лишь духовным счастьем. В конце Бхагавад-гите написано, духовное счастье – это радость от своего могущества. Я вода, я умею всех мочить, и я наслаждаюсь от этого. Если я буду делать что-то другое, мне это не будет получаться, если будет получаться, то это надо меня самого себя переделывать, это просто, мазохизм, да? Известно, что занятые в этим процессом не желают личностного чувственного удовлетворения. Осознание себя, знаете, что такое чувственное удовлетворение? Чувственное удовлетворение подтверждает, что я еще не умер, и я не умираю. То есть, когда у меня в желудке все правильно, соки выделяются там, когда мои глаза не слепит электродуговая сварка или что-то такое, я понимаю, я нахожусь в каком-то правильном месте, что, ну, сейчас я не умру. Вот чувственные, вот. Но люди окружают себя, я не знаю, там дискотека, там блым-блым, тут хорошие, приятные звуки, в том диапазоне я эти звуки должен в таком диапазоне слышать, там, где я работаю, что-то, понимаете? Вот. Окружают и создается впечатление, что я в порядке, а я ж никуда не иду. Я просто. То есть это должно сопровождать меня. Но мне просто вот осознание себя как вечного слуги Кришна делает человека неподвластным различного рода последствиям его деятельности. Неподвластным. И когда Господь говорит 18.66. Не бойся ничего, это означает, в этом мире бояться вообще нечего. Как бы он ни выглядел, как бы СМИ что там ни рассказывали, бояться вообще нечего. Откуда появляется страх? Страх появляется не потому, что СМИ рассказали, что так, а что не так. Страх появляется сразу же. Он появляется не из-за греха, не из-за ошибки. Я пробую немножко так, немножко так. Ошибка страха не делает. Страх делает преступление. Я что-то делаю, и внутри сжимается. Господь говорит, не так надо было. Просто я мимо прошел, бабушка упала, я ее не приподнял. Я не был, потому что нигде не написано на плакатах, что бабушки падают, значит, надо поднимать. Я просто не поднял ее. во мне тут же Господь отметил, ты бы мог это сделать, но ты это не сделал, ну рядом не было никого. Вот тут появляется страх. Появляется место, которое потом откликнется на какое-то СМИ. Если человек ничего против совести не совершает, у него нет места, на которое этот страх может сесть и начать командовать. Сколько вот этих страхов засело и командует моей жизнью, это, знаете, как такой фильмоскоп, диопроектор или как-то, который проектирует мою жизнь, и она отнюдь не Божья. То есть так только Господь все делал, все прекрасно мне, а да, было трудно, было интересно, но было интересно, Господь говорит, я приключение, но там с тобой ничего не случится и страха нету. Вернее, есть страх, все как бы успеть, и как бы ответственность такая появляется. Страх ответственности. Это знаете, как когда вот этот Чернобыль там взорвался, да? Страх ответственности, есть такой термин даже в психологии. Один человек, я не помню его фамилию, он вошел в ядерный реактор, где вот, вот был просто эпицентр, и там он заменил, по-моему, ну, какой-то газ на азот, на азот, не то кислород, не то, забыл какой-то газ на азот, заменил, после этого он умер, Если бы он это не сделал, может быть, последствия, вот сколько там было смертей, мы не знаем, сколько было, гораздо больше, сколько он сотен жизней спас, мы не знаем. Он просто вошел туда, просто, я записал где-то его даже фамилию, но не помню. Вот он... Он сделал такую вещь. Где же я написал? Или, ну, и таких вот людей много. Страх, если у тебя ты не совершал ничего плохого, понимаете, откуда страх? Не какие-то инопланетяне прилетели, что-то сделали, не какие-то сатанисты, а насколько у тебя в мышлении вот, вот этих вот вещей. Вот есть в Библии такая интересная. Был какой-то Иона, по-моему, который пробыл достаточное количество времени в чреве кита. И потом этот, его, в общем, выкинули, он не выполнил что-то там задание, выкинули с корабля, его проглотил кит, и он в чреве кита, и потом этот кит его изрыгнул на какой-то там это, на землю. Вот. Как, по-вашему, это вот может быть? Может это быть или нет? Или это абсурд? Китобои однажды выловили... вот у человека есть гайморовые пазухи, знаете, да? Вот, вот мозг считается важной штукой такая, да? А вот здесь вот, вот где лоб, здесь вот воздух находится. Там, тут вот это фронтит, тут гайморит, такие болячки есть. Если туда гной зашел, там должен быть воздух, он как-то вентилируется, чтобы ну, не простыли мозги. Тут какие-то волосы, а тут вот нету, да? Вот. И вот у кита есть тоже гайморовые пазухи. И вот поймали кита, и в гайморовых пазухах обнаружили собаку живую. Ее достали, и она сразу стала гавкать. Там воздух был. А одни матросы... Матросы в 1891 году китобойное судно забило кашалота. И в брюхе был обнаружен матрос живой. Его звали Джеймс Бартли. Пробыл он примерно там трое суток. В чреве кашалота тоже не задохнулся. Как вы думаете, почему от отсутствия, от смелого пуля боится? Смелый не почему, потому что вот он такой везунчик, Бог его любит. Он против Бога ничего не совершал, у него не было куда страх. Мы умираем от страха. И вот этот вот матрос, когда его посмотрел, ну вообще его жизнь, ну мы можем о человеке какую-то характеристику составить. А он не боялся. И вы знаете, вот есть люди, которые для храбрости 100 грамм выпивают там, ну не знаю, 100 грамм там в бой, чтобы пойти, в любви признаться и так далее. Понятно, это не такой героизм, потому что он блокирует вот те части, и человек вот, ну, идет без страха. Но, как же это слово называется? забыл, как это слово называется. Ну, неважно, это просто чисто медицинский термин, как это клетки называются, как это вот участок мозга называется. А у некоторых он перегорает убитый, но вот водка действует так, что он так блокируется, и все. И вы знаете, многие вещи, которые могли бы случиться с трезвыми людьми, с пьяными не случаются. Ну, понятно, можно объяснить, что вот мне рассказывали такой случай, что... лютая стужа, там хоронили одного человека, и все просто позамерзали. И один человек, он был какой-то баптист, и он принципиально водку не пил. Ему говорят, ну согрейся, окочуришься. Он не согрелся, и он умер после этого. Там был очень сильный ветер, сколько метров в секунду, они хоронили там вот это. Просто это мой какой-то там дальний родственник, я даже не могу сейчас как правильно сказать, кто он именно, кем он мне приходится. Какой-то там... седьмая вода на киселе, он умер. Он умер, потому что вовремя не выпил. Понимаете, эта вещь блокирует что-то, и у человека некоторое время вот страхи не проецируются, ему все равно море по колено, не зря. Но вообще это должно быть, потому что Бог тебя позвал, а не вот это. Потому что такой вид бесстрашия, почему наркотики привлекают, почему люди пить любят, они бесстрашные поэтому. Они могут разговаривать с другие темы, у них свобода такая, да, выпил целый день, вообще свободен, какая дхарма, все хорошо. Пока выпил, но сам алкоголь действует, в конце концов воли не остается. Вы знаете, трус, предатель, человек... ну, как еще сказать, ну, трус. Трус и человек безвольный – это одно и то же. Если у человека есть воля что-то делать, идти вперед, а у человека безвольный, я вот такой смелый, значит, ты предатель. Кого предатель? Да вообще всего. По молчаливому твоему согласию, а это не мое дело. Все, ты идиот по-гречески, ты необщественный, потому что необщественный. Нет общественного интереса. Вот. А у нас был случай, когда шабашку нам дали. И наша бригада варила, это я работал в одном месте, я много достаточно профессий в жизни сменил. И знаете, такие колонны, железобетонные колонны, и там просто вот эти ригель, на них плиты где лежат, где не лежат. И там надо вот эти колонны, там сварка, торчат арматуры, и вот надо их сваривать. А потом ляп-ляп бетоном, а потом на них и вот этот вот каркас стоит. И мы это сделали для того, чтобы нам дали как вот эти деньги, шабашку, что это в обход всех этих самых, это просто нам наличку давали. И мы не успевали, потому что мы делали это уже темно, не в рабочее время. Приехали туда, бригадир. Я был такой молодой рабочий, и залезли где-то как уровень третьего этажа, а внизу склянки, банки, блоки железные лежат как попало, и даже кое-где вот так арматура торчит, вот так вот прям такие штыри торчат. Много-много везде. То есть ты упадешь туда, ты можешь быть проткнут в нескольких местах просто, как в фильме ужасов. Вот. И рабочие все это сделали, заварили, и уже темно. И появляется традиционная пол-литра, все начинают пить, потому что работа сделана. Приезжает бригадир, говорит, а вот это вы что, забыли? А сварщик уже под шофе. Он начал варить, и он падает с уровня третьего этажа, летит, падает, и он не разбивается, он падает на спину. У него из подмышки здесь арматура не торчит, здесь между ног, но его нигде не проткнуло. Он просто отлежал все, ни сотрясения мозга не получил, ничего. Это настолько удивительно. Один человек, понимаете, когда блокируется вот страх, он настолько материален. И смотрите, вот с этих позиций, если у тебя нет страха, то есть не искусственного страха, Мы рассказываем, что же такое героизм. А вот естественный страх, без, который из тебя выходит, когда у тебя, твой адреналин, а не ширнулся ты в вену что-то, чем-то там, у тебя, ты делаешь реальность, эта реальность тебе ничего, и тебе реально бояться нечего. И мы видим, что вот человек, который бесстрашный, даже искусственным способом, с ним ничего не делается. Знаменитый Титаник. Ну это мы сейчас знаем, что это примерно Титаник затонул не потому, что он на айсберг нарвался, а потому, что это примерно как 11 сентября взорвали вот эти близнецы. Этот Титаник тоже потопили, потому что там потопили всю эту финансовую элиту конкурентов. Но там был один интересный человек, который продержался в воде 2 часа. 2 часа за счет алкоголя. Алкоголь не сделал его, знаете, морозоустойчивым, но он сделал его бесстрашным. Люди, которые прыгали с Титаника, замерзали насмерть через 2 минуты. Этот продержался 2 часа. Лодки, которые были переполнены, отплыли, чтобы Титаник их не втянул вот это все туда, потому что там воронка образовывалась. Потом стали подбирать, кого успели подобрать. Все уже практически были мертвы, заморожены насмерть. А этот, когда уже отплывали, говорит, давай. И один человек видел, это как человек, он все в панике, драка на шлюпках, а этот вообще никуда не, он даже не шел в сторону шлюпок. Он зашел в бар, выпил виски или что-то там еще выпил. Вот. Только не подумайте, что я говорю о, пропагандирую это дело. Я говорю о том, что страх, что он делает с нами. Ну, в экстремальной ситуации проще понять, да? И он, допивая бутылку, прыгнул за борт, когда еще Титаник, ну, не собирался еще тонуть, и уже там плавал. И вот он спасся, этот человек. Я не помню, к сожалению, его как зовут. Вот. Что такое страх? Ну, это временная вещь, нам надо на постоянную вещь, Давайте почитаем, что же такое страх вообще? Как мы вообще допускаем его? Страх появляется, мы сами, он автоматически появляется, как метка от предательства Бога здесь вот. И она появляется как абсурд. Вернее, не так. Оно появляется как пятно невыполненной задания от Бога. И вот на это пятнышко можно посадить абсурд. Я начинаю в это верить. Господь говорит, иди, сделай героический поступок. И, ну как верить? И чудесным образом получается. Я иду в храм, мне говорят, да ты вот так вот покрутишь там палочками, подымишь, и тоже будет чудо. Не надо делать героического поступка, вот это вот абсурд. И вот этот абсурд ложится сюда. Больше всего абсурда в религии, и также другие, ну, мы об этом говорили в прошлый раз. И вот сколько во мне есть абсурда, столько меня, и вокруг чего я кружусь. Да? Вот в сознании Кришны один абсурд, в религии там Христа другой абсурд, и все религии держатся именно на абсурдах. Но я был подготовлен к абсурдному. Человек, который честный. Он засомневается. Он не будет говорить, ой, наверное, это неправильно, но это не будет руководством к его действию. Он как был честный, как он был ответственный, так он останется. Он может принимать вот это все, он не будет судить, не будет никого ругать, но он не сделает подлость. Потому что с религиозной точки зрения можно, ну, руководствуясь религиозным писанием, подлость запросто можно сделать. Итак, хочу прочитать стих интересный. Данте Алигьери. «Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений, как зверь, когда мерещится ему». Нельзя, чтоб страх повелевал уму. Итак, что пишут о страхе? Страх – это внутреннее состояние, обусловленное грозящим, реальным или предполагаемым бедствием. И как один человек сказал, что жизнь – это война. Суицид – это дезертирство. Если вот, ну, верить этой формуле, то если я ухожу от войны, я дезертир. Опять же, возвращаясь к этой формуле, если ухожу от войны, я не просто дезертир, я еще самоубийца. Люди, которые хотят жить без войны в этом мире, кто они? Они будут жить в страхе. Но война должна быть не в смысле выживания. Итак, можно сказать, ну, что ж мы ругаем страх, есть же и хороший страх. Я прочитаю, какой есть хороший, какой есть плохой. Это есть различение. Некоторые философы, особенно те, которые подходят к этому явлению с чисто моральных позиций, моральных. А что такое мораль? Мораль – это общественная. Вот если я один Робинзон Крузо живу на острове, какая кому разница, какая у меня мораль? Мораль нужна, когда двое-трое, и вот эти межличностные отношения. Мораль – это правило, это правило общежития. Если у меня нет общежития, и вот смотрите, некоторые философы, особенно те, которые подходят к этому явлению с чисто моральных позиций, считают страх вредной эмоцией с плохими последствиями. Правы? Правы. Другие философы, особенно те, которые рассматривают страх как преимущественное биологическое явление, когда страх касается меня самого и больше никого, вот тогда это правильный страх. Тогда он мне просто говорит, что вот эту канаву я могу перепрыгнуть, а вот эту, наверное, нет. Это такая рулеточка, да? Вот. Другие философы, те, которые рассматривают страх как преимущественно биологическое явление, считают, что это состояние полезное, поскольку оно оповещает об опасных ситуациях. Обе точки зрения не взаимоисключающие, так как эмоции страха, как и ощущение боли, обеспечивает самосохранение индивида и становится непродуктивной или опасной лишь в наиболее интенсивных и длительных проявлениях. А вот тут интересно, когда это коротко живущее явление, страх, то есть это влияет на мое решение, оно проходит, но когда оно длительное и постоянное, тогда это болезнь. Тогда это болезнь, тогда это фобия. Тогда, когда это длительное, это я уже не решаю, я уже решил на продолжительный период времени. А жизнь может поменяться. А страх диктует мне все те же вчера. От вчера я испугался, да? Вчера я испугался, я обиделся. Обида – это тоже форма страха. Обида – форма страха. Все, я это делать не буду. Почему? Потому что не хочу, меня опять обидят, мне будет больно. Все. Тут жизнь уже поменялась давно, никто этого не помнит, а я живу по той же программе. Страх – это программа. Вот страх не должно быть программой, которой на всю жизнь. Вот представьте, робот, да? Вот сейчас много, вот в Японии сейчас роботы-танцовщицы есть. Есть роботы, ну я не знаю, есть просто похожие на людей. Роботы-уборщики, роботы-певцы и певицы, роботы, ну каких только нету. Вот. И вот есть такие роботы, которые применяют, ну, мыть, подметать полы. Вот оно едет, и, допустим, у меня есть балкон. И чтобы он не выпрыгнул с балкона, у него есть датчик, как, знаете, как сканер, как вот эхолот, например, да? Какое расстояние между перепадом? И вот если его запрограммировать на перепад там 3 метра, он может там упасть, разбиться там что-то, да? Или 5 метров, он туда не поедет, он сканирует вот уровень пола, вот другой уровень пола, и он останавливается, дальше не едет. Но его можно, вот этот вот перепад пола сделать, вот этот перепад, когда он просто останавливается, ну, 5 сантиметров, оно, ну, безопасный. Он останавливается, дальше не едет. Вот вы его поставили нечаянно, или просто настройка сбилась, он раз, не к балкону, а будто с зала в кухню заехал и порог переступить не может. Вот. Вот так и у нас сбивается настройка. Мне где-то там сильно обидели, вот, женщину обидел мужчина, Теперь она любого мужчину видит, и как тот робот, и останавливается, дальше не видит. Ей сбили настройку. Или я один раз попробовал этот какой-то там бизнес или устроиться, мне дали отворот-поворот, и когда я это вижу, я говорю, это уже все. А ты там мерил глубину, какой там перепад, может там другой? И что-то считаешь, что везде такое. Я вбиваю себе настройку, это называется фобия. Агрофобия, клаустрофобия, там, аквафобия, водобоязнь, любая. Потому что когда-то у меня такое было. Я этого боюсь. Некоторые боятся на самолетах летать, ну, кого чего. И все говорят, ой, это кармически. И вы знаете, это подтверждается статистикой. Вот он боялся на самолете, полетел, все-таки полетел. Сказали, ну, пешеходов сбивают гораздо чаще, чем на самом полетел, и так и самолет этот разбился. И говорят, вот это была такая судьба. Нет, надо было избавиться от этого страха. Избавиться от страха. За каждым страхом стоит грех. Даже не грех. Я бы сказал так, преступление. Грех — это ошибка. Грех, он... Я еще раз прочитаю вот эту вот замечательную фразу, где тут говорится, что все, что сделано из страха, в глазах Бога не сделано. И страхом мы грешим. Мы мимо цели. И Богу наплевать на наш грех. В глазах Бога я ни ничего Божьего не сделал, ни ничего дьявольского не сделал в глазах Бога и страха. Он это не считает вообще. Не считает вообще. Но это проецируется здесь. И поэтому так легко и грех убирается. Он говорит, это ты что сделал, ты ничего не сделал. Только потому что, ну, сказано в Бхагавад-гите, что у каждого дела есть пять вещей, ну, пять условий, и одна из них — это согласие параматмы. Потому что если ты все это сделал, все социум признал, тебе медаль дали, выпил, но если ты сделал это без Бога, тебе Бог это не говорил, ты этого не сделал. Это фикция. Завтра сюда бомба упадет, бульдозер пройдет, или как это, перепланировка, но ты это сделал зря. И Бог это даже не считает. Поэтому насчет греха можно не беспокоиться. Но есть преступление, которое мы помним. Как кто-то видел фильм, как называется он там, «Остров», помните, да? «Остров». Ну, там это один в молодом возрасте моряк, он предал друга, он стрелял в него, потому что немцы заставили. И он ни в чем не каялся. А он там и весь, он такие шуточки отпускал насчет монахов, и он это вообще не раскаялся. Но он говорит, вот этот грех, вот я стрелял в своего товарища. Вот, потому что у нас вот таких вот мало. А вот эти маленькие, как блохи, их и Господь не считает, это все ерунда. Религия нас акцентирует на вот эти маленькие вещи, до которых Богу дела, в общем, нету. И которые вообще никак не влияют на нашу жизнь. Мы думаем, влияет на нашу жизнь там курение, алкоголь или что-то такое. Эти вещи, как только ты выходишь на свой путь, они просто отметаются сразу, сами. Это вообще не мешает ни продолжительности жизни, ничего не мешает. Вот, но вот преступление, предательство друга. Вот это серьезно. Именно друга. Ну, каждый знает. Вот. Итак, сейчас еще немножко мы сделаем перерывчик. Итак, обе точки зрения, то есть два есть страха, обе точки зрения не взаимоисключающие, как эмоция страха, так и ощущение воли, обеспечит самосохранение индивида и становится непродуктивной, то есть страх может быть продуктивным, или опасной, лишь наиболее интенсивных и длительных проявлений. Страх продуктивный, когда говорит, через эту канаву ты не перепрыгнешь. И это продуктивный страх. И продуктивный страх, который говорит, тебе надо это дело сделать, успеть обязательно. Я боюсь не успеть. Как выражается страх? Вот сейчас очень практично. В желудке выделяется желудочный сок. И в желудке начинает подводить. Начинает колотиться сердце, повышается артериальное давление, учащается пульс, учащается дыхание. Если ты думаешь, что Если ты думаешь, что ты не боишься, твое тело расскажет о тебе, что ты боишься. Некоторые не в состоянии даже скрыть этот страх от других. Бледность лица. Кровь отливает от страха, да? Вот. Учащается. И для одних это, может быть, вперед. Один может от гнева побледнеть вот так вот, от ярости может, да? Вот так вот. То есть эта симптоматика имеется в наличии и у людей, которые стрелы, и у людей, которые как гужевой транспорт, да? Вот. Недавно, не буду говорить кто, один человек пригласил себе на махату человека такого видного брахмана, и тот начал рассказывать, и люди там уснули на его лекции, уснули, он рассказывает, грамотно читает Бхагавадгиту, Прабхупаду, и все там спят. И на любой вопрос он говорит: смирение, ниже травы. И вот такие, и все. И тут один не выдержал, говорит: какой ниже травы? Гнев. Гневом управлять никто не может. Значит, гнев это сам Господь. А тут гнев взяли и убрали. Потому что вот это, когда говорится, ниже травы, тише там воды, это все. Это просто вычленить Бога из твоей жизни. Гнев должен быть. Гнев это тот огонь, очищающий огонь. Вы думаете, ваши грехи или последствия грехов чем-то другим сжигаются? Гневом сжигаются. Именно гнев сжигает мои собственные вот эти засевшие у меня в мозгу, как их сказать, абсурды, которые появились. Гнев. Я начинаю гневаться, как это вот это меня, и они сгорают. Гнев. Гнев это сам Господь. И насчет, вот еще я прочитаю, мы же говорим о витамин мужества, да, а как же я обещал насчет женщин сказать, или женственность, потому что обычно мужественности противопоставляется женственность. Вот пишет вот Патита Павана Прабху о мифах в психологии. Кстати, хорошо пишет о мифах. Бывают мифы семейные, телевизионные, духовные. Бывают мифы психологические. Сейчас психология популярна, надо понимать, что довольно много людей находится под влиянием этих мифов. Миф развития женственности – очень известный миф. То есть говорят, вот, ну, надо, ну, чтобы мужчина был в порядке, он должен быть мужчиной, а не оно. И женщина должна быть женщиной. Но я считаю, это так и правильно. А он говорит, нет. Все, кто интересуется психологией, даже те, кто не интересуется, все как-то сходит с ума сейчас по этой теме. Я тоже схожу с ума по этой теме. Вот. Я считаю, потому что это тема. Это тема. Каждый должен быть тем, как в чем мама родила, вот, и не надо придумывать себе что-то другое. А Патита Павана пишет, это не просто миф, это серьезная финансовая структура. Женщинам сейчас внушается, что они решают свои проблемы, если раздают себе какую-то мистическую женственность. Подтверждаю, женственность мистична, и мужественность тоже мистична. Это мистика. Если у тебя это нет, что значит быть мистиком? Быть мистиком – это очень просто. Быть мистиком – это значит быть тем, кто тебя Господь создал. Прибор, который работает, он мистически работает. Вот человек создал прибор, кофеварку какую-то, я втыкаю в розетку, он работает, для кошки, собаки это мистика, потому что я для нее Бог практически. Но если я ее использую как кофеварку, а если кофеварка не дребезжит, ничего там не перемеливает, а просто на нее кошка может усесться и погреться, и больше что, для нее эта кофеварка не представляет ничего мистического, она ее не боится, не шипит и хвост не пушит. Но если кофеварка будет работать, если я буду работать так, как я сделал, по инструкции, а инструкция написана, вот на ладонях написано, на сетчатке глаз она написана, есть ну, диагностика, да, это для бестолковых, кто сердцу не хочет верить, да, написано. И тогда я мистичен для других. Чтобы стать мистичным, надо просто, Господь создал таким, но я должен таким быть дальше. Патита Павана говорит, нет. Женщина сейчас внушается, что они решат все свои проблемы. А я говорю, женщины, решите свои проблемы, станьте женственными. Кстати, в женственность мужественность входит, а в мужественность входит женственность. Потому что есть такое выражение, что во время войны мужчина тверд и непоколебим, во время мирное он нежен, а не наоборот. Нежен во время войны и непоколебим, пока никого бояться пока не надо, да? Это не мужчина. Это сейчас не просто миф, это серьезная финансовая структура. Женщинам сейчас внушается, что они решат свои проблемы и раздают себе какую-то мистическую женственность. Что же такое женщина с точки зрения философии? Врет собака. Это не философия, это заказ геополитики. Сейчас женственность разрушается, как и мужественность. Что же пишет Патита Павана? Мне жалко этого человека, потому что он прекрасно начал, он бесстрашно начинал, пока у него бизнесок не появился, понимаете? И когда этот бизнесок в этой структуре только хорошо работает, и поэтому, когда его спрашивают, как наладить отношения с Господом, наладить отношения с преданными, наладить отношения с этими, с главным, который в храме там президент, с GBC твоим, понимаете, о чем речь? Причем тут вообще Господь, да? То есть человек лег под структуру, лег. Что же такое женственность с точки зрения философии? И вот смотрите, пошел нектар. Женственность – это верность. Так Кришна объясняет, каков долг женщины. Он подчеркнул, что жена обязана служить мужу, даже если у него скверный характер, даже если не очень богат и удачлив, даже если он стар из-за тяжелой болезнь превратился в калеку. Мне это напоминает, что даже если этот человек там на пути, помните, я читал, да, это один из абсурдов сейчас вот в голову женщин вбивается, на верном пути считать его святым, если он совершает самый отвратительный поступок. Это вообще ничем не отличается. Он говорит, абсурд. Превратиться в калеку. Каково бы ни было состояние мужа, человек, женщина не должна разводиться с ним, если хочет после смерти вознестись на высшие планеты. Он не говорит, Кришна, то есть не говорит, что надо развивать женственность. Он говорит, что надо сохранять верность и продолжать служить своему мужу. Это бред. Муж – это человек, которого ты любишь, а не которому тебе там приписали все, теперь ты его собственность, что ли, или наоборот. Надо еще разобраться, где, понимаете. А это просто, ну... корпоративное вот это вот. Я вам хочу... Знаете, вот в одном месте нету такой, ну, религии, хотя там есть святые. Это вот интересное место. Давайте я вам зачитаю его и это, чтобы, ну, что-то хорошее, да, перед перерывом было. Называется «Народ, который не знает болезней». «Народ, который не знает болезней». Кстати, это единственное место, где не болеют раком на земле. Раком. Где, то есть иммунитет, потому что рак это просто, ну... Ну ладно, не будем. В апреле 1984 года одна из гонконгских газет сообщила о следующем удивительном случае. Один из хунзакутов, ну такое племя, белое, кстати, которого звали Саид Абдул Мобут, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу, привел в недоумение работников иммиграционной службы, когда предъявил паспорт. В соответствии с документом, Хунзакут родился в 1823 году, и ему исполнялось 160 лет. Сопровождавший Мобуда Мулла отметил, что его подопечный считается святым в стране Хунза, славящимся своими долгожителями. У Мобуда отличное здоровье и здравый рассудок. Он прекрасно помнит события, начиная с 1850 года. Отличное здоровье в 160 лет и здравый рассудок. Отличная память. Долину реки Хунза, граница Индии и Пакистана, называют оазисом молодости. Продолжительность жизни обитателей этой долины 110-120 лет. Они почти никогда не болеют, выглядят молодо. Значит, существует некий образ жизни, приближающий их к идеальному, когда люди чувствуют себя здоровыми, счастливыми, не стареют, как в других странах. уже к 40-50-летнему возрасту. Любопытно, что жители долины Хунза, в отличие от соседних народностей, внешне очень похожи на европейцев, в отличие. То есть это не индусы. Хунзы купаются в ледяной воде даже при 15-градусном морозе. До 100 лет играют в подвижные игры. 40-летние женщины у них выглядят как девушки. В 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры. А в 65 лет еще рожают детей. Летом они питаются сырыми фруктами, овощами, зимой высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами и овечьей брынзой. Интересно еще одно. У жителей есть период, когда фрукты еще не поспели. Он зовется голодной весной и продолжается от 2 до 4 месяцев. В эти месяцы они почти ничего не едят. Нет постов, там все естественно, да? Понимаете, все естественно, не по календарю. И лишь один раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой режим питания возведен в культ и строго соблюдается. В 1963 году в Хунзе побывала французская медицинская экспедиция. В результате проведенной ею переписки населения было выяснено, что средняя продолжительность жизни у хунза-кута составляет 120 лет, что вдвое превышает этот показатель среди европейцев. В августе 1977 года в Париже на Международном раковом конгрессе было сделано заявление. В соответствии с данными геоканцерологии, науки по изучению раковых заболеваний, полное отсутствие раковых заболеваний имеет место только среди народностей хунза. И там очень дальше много написано, как они едят, что они делают. Но самое главное, знаете что? Это народ практически бесстрашный. Бесстрашный. Они не ведутся на вот эти всякие ценности. Пережив.